რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბაგრამის ბაზაზე მოხდა რაფეთქებას 4 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე შეეწირა. დიმსხვერპლი მოხვა პაკისტანში, სუფისტურ ტაძარში მოხდა რაფეთქებას. რუსეთმა ტერორიზმის ბრალდებით დააპატიმრა 10 ეჭვმიტანილი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. პენტაგონის ცნობით 4 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ბაგრამის ბაზაზე მოხდა რაფეთქებაში, რომელიც თვითმყოფელმა მოიერიშემ მოაწყო. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა, რომელმაც ერთი დღის წინ თავდასხმა მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოსთანაც განახორციელა. ნატოს ლიდერობით მოქმედი მტკიცე მხარდაჭერის მისიის სარდლობის ცნობით ქაბულიდან ჩრდილოეთით მდებარე მრავალეროვნული ძალების სამხედრო ბაზაზე აფეთქება გამთენიისას მოხდა. თავდასხმა მოაწყო თვითმკვლელმა, რომელმაც ბაზაზე შეღწევა საშვებით შეძლო. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე სხვადასხვა სამუშაოებს ადგილობრივი ავღანელებიც ასრულებენ. ერთი დღით ადრე კი თალიბანმა აიღო პასუხისმგებლობა მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოსთან მოწყობილი იერიშის თაობაზე, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 6 ადამიანი და 100 მეტი დაიჭრა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს ავღანეთში გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისათვის. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფება თალიბანმა. ექსტრემისტებით განცხადებით მათ შური იძიეს კოალიციის ძალების მიერ განხორციელებული საავიაციო დარტყმის შედეგად, რასაც სამოქალაქო პირები ემსხვერპლენ. მრავალი ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა პაკისტანში სუფისტურ ტაძარში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ბალუჯისტანის რაიონის უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით დაღუპულია სუმცირე 30 კაცი, 50-მდე დაჭრილი სამედიცინო პუნქტებშია გადაყვანილი. აფეთქება ბალუჯისტანის დედაქალაქ კარაჩიდან 12 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ტაძართან მოხდა იმ დროს, როდესაც იქ მზის ჩასვლის რიტუალური ცეკვა სრულდებოდა. დეტალები უცნობია, თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. ბალუჯისტანის რაიონი, სადაც აფეთქება მოხდა, წლის განმავლობაში ექსტრემისტების რამდენიმე სასტიკი თავდასხმის სამიზნე იყო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულია ცენტრალური აზიის რესპუბლიკების 10 წარმომადგენელი მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად. უცხების ცნობით ეჭვმიტანილების დაკავება ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით მოხდა. რუსეთის უსაფრთხოების ოფიციალური ინფორმაციით დაკავებულებს შეკისას დისტანციური მართვის პულტები, სასასრული იარაღი, საბრძოლო აღჭურვილობა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩნდა. შეერთებული შტატების ქალაქებში წუხელ კიდევ გაიმართა მასობრივი მსვლელობები დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ. მაიამიში, ატლანტაში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკსა და პორტლენდში 11 ნოემბერს დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ დონალდ ტრამპის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში იმიგრანტების, მუსლიმანებისა და ქალების მისამართით გაკეთებულ სადავო განცხადებებს. პორტლენდში პოლიციას, როგორც იუწყებიან, ბრბოს დასაშლელად სამდენი გაზის გამოყენება მოუხდა. მესამე დღეა ასეთი აქციები შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქებში ეწყობა ტრამპის წინააღმდეგ. თავად არჩევნებში გამარჯვებულმა დონალდ ტრამპმა აქციის მონაწილეებს პროფესიონალები უწოდა, რომლებსაც აქციებისაკენ მედიამ უბიძგა. მოგვიანებით ტრამპმა რიტორიკა შეცვალა და შეაქო დემონსტრანტები. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანი. ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წამში. თქვენ მოისმენთ რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ პროგრამას. ასევე დარჩი ჩვენ ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Непонятый Москвой и Вашингтоном Трамп. Почему победа Дональда Трампа на президентских выборах стала шоком для половины населения страны? Почему нобелевский лауреат не подозревал о масштабах гнева, испытываемого американской глубинкой? Может ли Дональд Трамп пройти по пути Рональда Рейгана? Протянет ли Трамп руку Путину? Сможет ли Путин вести дела с Трампом на равных? В передаче участвуют экономист, профессор Хейверфорд колледжа в Пенсильвании Владимир Конторович, политолог, директор Кеннановского института Вильсоновского центра в Вашингтоне Мэти Рожанский, политолог, сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеффри Манков и политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эрик Ширяев. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В четверг вечером в нескольких американских городах вновь прошли демонстрации протеста под лозунгом «Трамп не мой президент». Протесты были немногочисленными, но их участники, избравшие местом сбора здания, принадлежащие компании Трампа, компенсировали немногочисленность шумом и вызывающим поведением. Кое-где жгли американские флаги и чучело Трампа. В Нью-Йорке толпа, собравшаяся у небоскреба «Трамп Тауэр», скандировала непристойности. За два вечера протестов 124 человека были арестованы по обвинению в вандализме и атаках на полицейских. Дело дошло до того, что Дональд Трамп не выдержал, и вечером в четверг, через несколько часов после встречи в Белом доме с президентом Обамой, отправил со своего смартфона сообщение в Твиттере. «Только что у нас были очень открытые и успешные президентские выборы. Теперь профессионалы протестов, подстрекаемые средствами информации, протестуют. Очень несправедливо». У новоизбранного президента Трампа были веские основания для жалоб. Победа на выборах ни одного из его ближайших предшественников не оспаривалась на улице. Даже поражение Альберта Гора Джорджу Бушу-младшему, по сути, предопределенное Верховным судом, не вызвало уличных эксцессов. Но победа Дональда Трампа оказалась полнейшей неожиданностью для почти половины населения страны, проголосовавшего за Клинтон. На следующее утро после выборов, по пути на работу, я ощутил какую-то нервозность даже в поезде нью-йоркского метро. Пол вагона сочувственно хмыкнуло, когда из уст экзальтированной дамы, которой не досталось места, выскочило горестное такое: «Что уж там, когда Трамп победил?» Почему победа Трампа стала сильнейшим психологическим ударом для половины страны? Почему эти люди не могли представить такого исхода? Вопрос Владимиру Конторовичу.
Когда есть две партии, одна из них побеждает, перевесом в 1% победила другую половину. Вот интересно, что победившая сторона победила не только другую партию, она победила верхушку свою, своих журналистов, своих экспертов, своих социологов, своих бывших президентов. Вот что интересно.
Но хорошо, в таком случае ответьте тем, кто видит в победе Трампа торжество негативных сил.
Идея о том, что негативные силы, позитивные силы, что есть направление истории, есть прогресс и реакция. Это старая марксистская идея, широко распространенная. Но у истории нет направления, есть группы, у них есть интересы. Они группируются то так, то этак, перегруппировываются. Их интересы меняются. И демократические деятели бьют себя в грудь и говорят: «А, мы недооценили интересы этой группы. Мы не поняли, как мы их прищемили». Кстати, насчет сил зла. Я все помню избирательную кампанию 80-го года. Рейган не мог победить, потому что он был дурак. Его дураком называли по телевизору, в прессе. Он дурак. И он второразрядный актеришка. А уж то, что мир сгорит, как это было понятно, он сожжет весь мир. Лидеры иностранных государств высказывали, как им страшно. Весь мир в ужасе был от того, что избрали Рейгана. Ковбой, пистолетами стреляет. Так что повторяется история каждые 4-8 лет. Особенно, когда резкая смена курса.
Эрик Ширяев, с вашей точки зрения, о чем свидетельствует победа Трампа?
С точки зрения, скажем так, технической, его победа показала, что мы и те, кто занимается общественным мнением, не могут правильно его мерить. Все прогнозы, за исключением Расмуссен, указали победу Клинтон 2, 3 или 5%. Только один Расмуссен показал победу Трампа 2%, они оказались правы. И все потому, что мы не можем предсказывать, сколько народу придет голосовать. Мы рассчитываем, что придет примерно столько же, сколько 5 лет назад, 4 года назад, 8. чуть побольше, поменьше. На самом деле приходит другое количество людей пришло, и они-то решили выборы в пользу Трампа.
А все-таки почему не заметили вот эти 40 с лишним процентов населения? Или не хотели заметить?
Существует в политологии термин «климат мнения». Многие из нас живет, и так во всех странах, в своем мыльном пузыре. Мы считаем, что вот так и должно быть, так и произойдет. Говоря конкретно, американские специалисты и политики, многие политики, не учли голосование белых американцев. С высшим, без высшего образования, действительно, каким-то образом, по иронии, злой или доброй, она выпала рассмотрение. Мы говорим о меньшинствах, и, кстати, меньшинства-то ведь не все голосовали за Клинтон.
30% проголосовали за Трампа.
Но вот что касается белых мужчин и женщин, молчаливое большинство, как и при Никсоне в 1968 году, оказалось более активным, проголосовало. И вот, пожалуйста, мы имеем результат.
Профессор Конторович, Нобелевский лауреат, экономический обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Пол Кругман поразил, нужно сказать, меня в день выборов. Он выразил искреннее изумление, внезапно открывшееся перед ним глубиной негодования, испытываемой значительной частью населения страны. Кругман, который в своих комментариях выступает апологетом политики и демократической администрации, удивляется, на чем держится страна, когда здесь царят такие настроения. Сумеют США преодолеть этот раскол? Чем он чреват?
Этот раскол произошел не сам по себе. Некоторые политики строили свою карьеру на том, что они натравливали одни группы на другие, говорили одним группам, что они жертвы, а другие целые группы обвинялись во всех моральных и политических грехах. Это была сознательная апелляция к племенным инстинктам. Она привела, конечно, к большей фрагментации, чем была когда-то. Значит, Америка, скажем так, этнически не более разнообразна, чем она была в начале века, когда была массовая эмиграция. Но тогда политики обеих партий вели один и тот же курс. Надо ассимилироваться и становиться американцами. Они пытались расколоть страну по принципу «ты откуда? Вот иди к нам, мы тебе что-то дадим, мы тебя зарегистрируем как отдельную группу, и у тебя будут льготы». Эта политика приводит к большему расколу в стране. А будем надеяться, что политики опомнятся и поменяют свой курс. В частности, результаты этих выборов – это реакция группы, которую непрерывно называли российской, ненавистницей того, ненавистницей того, женщин, гомосексуалистов. И если когда их дети шли в колледж, им там объясняли, что все, что есть на свете – это вина белого человека. Им надоело, как говорится, такая политика – политика, которая апеллирует к расовой и этнической идентичности, она же работает в обе стороны. Можно к тем группам, а можно и к этим. Эти тоже поняли. Но, смотри.
Хорошо, но все-таки ваше предположение ученого, если в науке можно делать предположение.
Ну, науки тут нету. Если политики опомнятся и решат, что они завели дело слишком далеко, не будут, скажем, возобновлять в Калифорнии обучение на испанском языке, люди, дети потом работу не могли себе найти, и делать прочие, проводить прочие курсы, которые апеллируют к каким-то отдельным группам, чтобы сделать их отдельными, то все это можно починить.
Дональд Трамп, фигура, вызвавшая тревожные чувства, я бы сказал, у многих американцев, способен он сыграть роль объединителя, как он обещает?
Вы делаете голословные утверждения. Он для кого-то выглядит фигурой тревожной. Для большинства избирателей он не выглядит фигурой тревожной. Ну, так всегда кандидат противоположной партии выглядит фигурой тревожной. Для большинства избирателей Хиллари Клинтон выглядела фигурой тревожной. И они могут вам сказать, почему. Трамп произвел плохое первое впечатление. Он был человек неопытный и импульсивный. И когда он начал избирательную кампанию, он много чего говорит. Вы можете заметить, что с тех пор, как у него появился аппарат, он оброс людьми, они его стали поправлять. И он стал свои позиции поправлять. Его позицию по иммиграции, она качественно осталось той же, но детали сильно поменялись, она сильно смягчилась. Его позиция по НАТО качественно осталась той же, но она смягчилась. Уже броские фразы, типа, что уйдем, не надо нам это НАТО, он больше не говорит, он умерил свою позицию. Так что судить его по тем фразочкам, которые он бросал в начале, там, в середине кампании, я думаю, это опрометчиво. Трамп строит высокие дома. Это сложная технологическая задача. Эти дома не падают, они стоят, они хорошо работают, они приносят прибыль. Почему? Потому что Трамп умеет нанять инженеров, прорабов и других управляющих, которые знают свое дело. И вот эти дома таким образом строятся, стоят, и все в порядке. Его аппарат оказал на него хорошее еще влияние. Помог ему без аппарата, этого он бы не выиграл. Почему нет? Он имена людей, которые называются на разные должности, вполне уважаемые люди.
Рик Ширяев, как вы относитесь к страхам по поводу раскола общества? В среду, в четверг мы видим, тысячи сторонников Клинтон митинговали в нескольких городах, отказываясь принять победу Трампа. Событие небывалое, насколько я понимаю, хотя число протестующих было, в общем, ничтожно.
Вообще, по поводу единства и раскола, у меня совершенно противоположная точка зрения. Я с Владимиром согласен по его аргументам по политике. Но я вообще не считал и не считаю, и не буду считать, что единство в нации должно быть. Мы же не живем в обществе тоталитарном. Мы же не занимаемся созданием общественной идеологии, единой идеологии, как в России, там ведь духовностью, державностью. Это нет. Америка сильна тем, что мы разделены, и мы спорим, и Трампу не нужно обязательно объединять. Это будет большая проблема, если мы будем маршировать в одном строю и говорить одни и те же истины. В 1968 году, когда Никсон пришел к власти, и когда демократы держали власть, страна была в пожарах, Детройт горел, расовые бунты, демонстрации, студенты бегали, их стреляли, страна была в худшем положении. Сейчас мы расколоты по-здоровому, так и должно быть. Пусть не соглашаются, пусть спорят, пускай, даже критикуют с пристрастием, так и должно быть. Поэтому Трампу не нужно заниматься социальным объединением, не нужно это нам делать. Мы сильны как раз тем, что Америка разнообразная, спорящая, и я буду считать, что это будет страшные дни, когда Америка будет идти в унисон, в одну песню петь, верить в одного Бога.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Непонятый Москвой и Вашингтоном Трамп. Почему победа Дональда Трампа на президентских выборах стала шоком для половины населения страны? Протянет ли Трамп руку Путину? В передаче участвуют Владимир Конторович, Мэтью Рожанский, Джеффри Манков и Эрик Ширяев. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жидов. Итак, победа Трампа шокировала половину американцев. В том, что касается России, если это был и шок, то это был возбуждающий шок. Западные репортеры писали о радости, с которой встретили в Москве известие о победе Трампа. Мои американские собеседники не видят оснований для таких чувств. В лучшем случае, как они считают, Кремлю придется забыть о гордости и сделать первый шаг в направлении Белого дома. В худшем, президент Трамп может превратиться в неприятный сюрприз для Владимира Путина. Вот что говорит Мэтью Рожанский. Есть ли у Кремля, у российского руководства основания радоваться победе Трампа?
Вот здесь интересный момент, потому что, с одной стороны, если вы согласны с предложением, что направление политики Клинтона и направление ответной политики Путина было фактически направление продолжаемого конфликта, тогда, конечно, это причина для всех радоваться. Почему нет? Потому что есть, наконец-то, какое-то окно, минимальное окно возможностей для обсуждения снижения провокаций, конфликта между этими ядерными супердержавами. Поэтому это, я бы сказал, не трагедия ни для кого. Это хорошо для американцев тоже. Но, с другой стороны, мы фактически не знаем, о чем реально он будет переговорить с Путиным. С какими стратегическими целями, для чего или ради чего будет он дойти до какому-то консенсусу с Россией о борьбе с ИГИЛом. То есть мы не знаем его процессы мышления, мы не знаем его стратегический взгляд, имеет ли он такой. Мы только знаем, что он, в отличие от Клинтона, он хочет как-то переговорить с Путиным и сотрудничать, если можно, с Россией.
Мы что-то знаем о людях вокруг Трампа? Вот есть какие-то объективные основания о том, чтобы судить, что может собой представлять его внешняя политика? Или таких оснований совсем нет?
Очень мало знаем по двум причинам. Первое, что его стиль совсем отличается от политических правил нашей системы. То есть в таком случае я ожидаю, вполне возможно, что он нанят только близких друзей, только даже членов семьи. Вполне возможно, что в его Белом доме будет черный ящик совсем неизвестных людей. Это вполне возможно. Вторая причина. Он мало всего об этом говорил. в отличие еще от Клинтона, которая, ну, фактически мы всегда вокруг нее видели люди, которые ее поддержали, которые даже открыто говорили о том, что они хотят быть какими-то секретарями, замсекретарями и так далее, и так далее. Понимаете, это совсем-совсем другой контекст, чтобы даже начинать спекулировать, а кто будет вокруг Трампа, мы фактически не знаем.
Владимир Конторович, если верить заголовкам прессы, в Москве возрадовались победе Трампа. Есть у Кремля поводы для радости, как вы считаете?
А никто еще не знает. Никто не знает, как это повернется, этого не знает и сам Трамп. Настроение в стране, к которому он апеллировал, это настроение усталости от бесполезных, безвыигрышных, бесконечных войн, черт знает где. Черт знает зачем. Скажем, он начнет сокращать американское вмешательство в мире. Что первое он сделает? Ну, например, сдаст Афганистан. С одной стороны, это как бы Америка, которая уходит в себя. И Путин бы этого хотел. Но если Америка выйдет из Афганистана, то это немедленная, страшная головная боль для России. Там никаких преград для проникновения всего этого добра в Россию. Путин был очень рад, когда Америка влезла в Афганистан. Помогала, тогда дружили. Вот если она сейчас выйдет, это хорошо или плохо? Путин хочет, чтобы Америка ушла с пути, меньше вмешивалась, но вот это будет наверняка тяжело переварить, если я должна будет что-то делать по поводу Афганистана. Я не думаю, что Трамп выйдет из НАТО. Трамп будет давить на союзников по НАТО, чтобы они тратили больше. Трамп будет улучшать отношения с теми странами, которые тратят 2%. Базы переводить в эти страны и тратить им больше американских долларов. Я не знаю, расколет ли это НАТО.
Слова утешения Украине вы готовы сказать или не готовы? Или Трамп отдаст Украину Путину?
А уже отдали. А что такое Минский процесс? Минский процесс. Это вместо того, чтобы назвать вещи своими именами и говорить о российской агрессии в Донбассе. Пошла речь о том, что там есть три стороны, и Россия как бы тут не агрессор. А это что такое Минский процесс?
Но все-таки-то санкции ввели и держат?
Да, санкции держат. Держатся они, как вы хорошо знаете, на соплях. Европейцы все время рвутся их отменить, там еле-еле удерживают.
Эрик Ширяев, ваша точка зрения, что ожидать Кремлю от администрации Трампа?
Допустим, как в теореме, что Трамп будет вести как бизнесмен и также он будет выполнять свои предвыборные обещания, данные в этом году. Трампу улучшение в российских, американских отношениях особенно не нужно. Конечно, неплохо было бы иметь хорошие отношения, но стремиться к ним путем компромиссов или переговоров, или путем сдачи что-нибудь в обмен на что-то другое, это не нужно. Это американская политика не будет такая. Допуская, что Трамп будет таким же, как он был во время кампании предвыборной, и остается бизнесменом. Это России нужно. Если нужно ей каким-то образом идти на переговоры, компромиссы, снимать санкции с себя в обмен на что-то. Если им это будет нужно, скорее всего, на это они пойдут. А Трампу и Америке это не нужно. И не нужно будет, в принципе, и Клинтона была президентом, она бы не смогла бы ничего сделать в этом плане особенного. И Трампу это особенно не нужно. Америка в России покупать ничего не может. Наоборот, мы заинтересованы в дешевой нефти, в дешевом газе, потому что в Америке их полно. Тем, чтобы идти на компромисс с Россией ради чего-то, ради просто какого-то абстрактного улучшения отношений, на это ни сил, ни времени, ни средств сейчас, по крайней мере, нету. Поэтому теннисный мяч находится на стороне России. Если им нужно будет, они пойдут на какие-то уступки, компромиссы. Но это, скорее всего, как говорится, бабушка надо и сказала.
Мэтью Рожанский, в теории возможно улучшение американо-российских отношений? Или все-таки захват Крыма, поддержка Москвы сепаратистов, скажем так, агрессивное поведение Кремля несовместимо с хорошими отношениями с Соединенными Штатами?
Пока позиция Москвы будет совсем исключить развитие Украины, любое направление, что она хочет, что население, народ Украины сам хочет, будет очень серьезное, очень глубокое разногласие с Западом вообще, конечно, в том числе Вашингтон и в том числе даже президент Трамп.
Вы ожидаете, что в случае прихода Трампа сразу наступит отмена санкций?
Нет, совсем нет.
Почему?
Есть ли желание? Я не уверен. Трамп никогда не обещал, что санкции исчезаются, как только он станет президентом. Он только обещал, что он хочет переговорить с Путиным, и что он хочет, если можно, то есть будет желательно он более или менее сказал, сотрудничает с Россией, особенно против ИГИЛа. То есть он никогда не обещал, что не будет никакого американского давления против России или что он будет ослаблять позицию НАТО противоположности с Россией. Я думаю, что здесь русские много переоценивают свои ожидания от Трампа.
Владимир Конторович, вы согласны с тезисом о том, что улучшение отношений России с Америкой – это дело самой России, что Вашингтону, по большому счету, не важно, как говорит мне Мэтью Рожанский, что делает Путин в Сирии или даже на Украине?
Я думаю, что для Трампа это очень низкий приоритет. Основные его проблемы внутренние, на мировой арене есть вещи поважнее. Я не вижу, почему бы он стремился это делать.
Вы покупаете, как говорят американцы, вот эту идею, что американо-российские отношения не могут быть хорошими, потому что это не в интересах Путина, ему нужен американский враг?
Что-то в этом есть. Путин боится цветных революций, это его главный кошмар. Цветные революции всегда, конечно же, разжигаются извне, но извне это известно откуда. Поэтому что-то в этом взгляде есть. Я не стал бы говорить невозможно, все возможно. Но тенденция в эту сторону.
Возможны хорошие американо-российские отношения вот в этой ситуации? Или невозможны? Вот Путин сегодня говорит, не российская вина, что плохие отношения. Российская вина или нет?
Ну, Крым и Донбасс. Ну, о чем говорить? Честно говоря, отношения еще лучше, чем они должны были бы быть по поводу Крыма и Донбасса. Неприкрытая наглая агрессия в центре Европы. Это серьезное дело. Так что Россия должна, конечно, модифицировать в первую очередь свое поведение. Грузию вообще закрыли глаза и простили. Там граница в Южной Осетии сдвигается немножко на юг непрерывно. И прочие безобразия. Меняется статус Абхазии. На это закрыли глаза. На Крым и Донбасс прореагировали слабее, чем можно было бы ожидать. И самолет прореагировали слабее, чем можно было бы ожидать. Не надо испытывать терпение. А, конечно, Западу хотелось бы замириться, забыть, значит, торговать. Куча внутренних проблем. Одолевают внутренние проблемы.
Мэтью Рожанский, вот вам цитата из Путина. «Не вина России, что у нас плохие отношения с Соединенными Штатами». Что бы вы ответили на такое заявление Путина?
На обеих сторонах достаточно вины. Но дело в том, что если Путин сам, как он говорил, если я не ошибаюсь, на Валдае, он сказал, что, фактически сказал, что хватит с нашими инициативами. То есть мы больше не будем предполагать американцам, мы ждем от них какие-то новые инициативы. Если Россия настаивает на такую позицию, они будут разочарованы, потому что с американской стороны интерес к России меньше, чем интерес на российской стороне к Америке. Поэтому они будут очень долго ждать, если они не готовы подходить. А здесь я не говорю склоняться перед Америкой, просто подходить к нам с новыми какими-то прагматичными инициативами. В связи с Сирией, с Украиной и с другими проблемами, особенно ядерные, которые они сами, кстати, ухудшили. Намеренно. А мы это тоже делали. Мы, к сожалению, на пути конфликта сейчас.
Для Джеффри Манкова будущее американо-российских отношений выглядит загадкой по множеству причин.
Как развиваться отношения пока не ясно, потому что единственный, я могу сказать, про Трампа, это то, что он непредсказуемый человек. У него, конечно, свои взгляды, свои точки зрения, в том числе и к России, но как они будут составлены в конкретных подходах к политике, пока не ясно. Мы не знаем, кто будет его советниками, как он будет реагировать на провокации, какие у него будут даже приоритеты в отношении с Россией. Поэтому мне кажется, что это вопрос очень яркий.
Джеффри, а возможны хорошие отношения США с Россией даже при желании нового американского президента, если, как считают многие специалисты, Путину требуется внешний враг во внутриполитических целях, и США прекрасно подходят в качестве такого врага?
Мне кажется, что в это же время у Путина и у кремлевского элита необходимость видеть в Америке в образе врага. Это из-за того, что Америка так и есть, но из-за того, что Америка играет особую роль в первую очередь в европейской безопасности. И что Америка не позволяет России делать то, что Путин и его советники, поддержанники хотят делать в Украине и в Европе вообще. Но с президентом Трампом это, конечно, может измениться, потому что я не 100% уверен, что трамповская Америка реагирует так, как до сих пор реагировала Америка с распада Советского Союза. Можно
То есть вы считаете, что трамповская Америка, что президент Трамп может отказаться от поддержки, допустим, Украины?
Да. Ну, в принципе, возможность хороших отношений есть. Но вопрос для меня – это на какой цене? От чего Америка должна отступать, чтобы обеспечить хорошие отношения с Россией? И готов ли Трамп отступать от до сих пор существующих принципов американской дипломатии, чтобы обеспечить хорошие отношения с Россией?
Эрик Ширяев, возможны хорошие американо-российские отношения или нет?
Да, возможны. С точки зрения политологии, нас сможет, к сожалению, объединить Россию и Америку только общий кризис, которым мы задействованы и оба являемся жертвами или потерпевшей стороной. Вот такой кризис случится, мы сможем быть вместе и достаточно долго. Но пока в ближайшее время, в ближайший год, такого сближения, скорее всего, не произойдет. Хочу быть неправ, но, скорее всего, так вот реальность и поворачивается к нам.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке», непонятый Москвой и Вашингтоном Трамп. Почему победа Трампа на президентских выборах стала шоком для половины населения страны? Может ли Дональд Трамп пройти по пути Рональда Рейгана? Протянет ли Трамп руку Путину? В передаче участвовали экономист Владимир Конторович, политологи Мэтью Рожанский, Джеффри Манков и Эрик Ширяев. Программу «Сегодня в Америке» из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский рубль после избрания Дональда Трампа 45-м президентом Соединенных Штатов. Аналитики оценивают перспективы российской валюты на ближайшие месяцы. Как и результаты референдума по Brexit в Великобритании в конце июня, итоги президентских выборов в США застали финансовые рынки врасплох. Но, как и полгода назад, первоначальный резкий их обвал уже вскоре был по многим позициям отыгран. Скажем, и курс доллара к евро, и цены на нефть уже на следующий день вернулись к уровням накануне, когда рынки еще ожидали совсем другого исхода выборов. За нефтью устремился было и российский рубль. После серии небольших взлетов и таких же снижений, его курс к середине дня в четверг мало отличался от того, что был накануне выборов в США. Однако затем он вновь начал снижаться, в отличие от цен на нефть. Впрочем, на рынках пока продолжается укрепление самого доллара к большинству валют, а значит и к российскому рублю. Но каких перемен ожидать для него в дальнейшем? Об этом и говорим с экспертами в Москве. Через окно в Европу. Сможет ли Россия отвязать цену своей экспортной нефти «Юрлс» от цены эталонного сорта «Брент» нефти Северного моря? Такая привязка существует на рынке нефти десятилетиями, как и привязка всего к 3-4 эталонным международным сортам цен десятков других сортов нефти, добываемой на всех континентах. Российская «Юрлс» объективно ниже качеством, чем нефть «Брент», поэтому она и торгуется дешевле, отмечает эксперт. Более того, это качество в последние годы только ухудшалось. А нефть таких сортов скорее готовы покупать продвинутые нефтеперерабатывающие заводы Соединенных Штатов или ряда стран Азии, чем НПЗ на главном для российской нефти рынке в Европе, напоминает другой эксперт. 10 лет назад Россия уже пыталась утвердить российскую нефть как сорт-маркер на мировом рынке. Об этом проекте уже мало кто помнит, но вместо него теперь предлагается другой. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Неожиданные для финансовых рынков итоги выборов в США могли повлиять на курс рубля, во-первых, через курс американского доллара, главной валюты мирового рынка нефти. Для одного результата выборов прогнозировали его новый рост, для другого, наоборот, снижение. И в обоих случаях изменение курса доллара повлияло бы на цену нефти, но с обратным знаком, коль скоро их часто сравнивают с сообщающимися сосудами, а уже цена нефти повлияла бы на курс рубля. Но случилось неожиданное. Уже на первых результатах голосования в США резко подешевели и доллар, и нефть. А традиционно в периоды высокой волатильности рынков их участники быстро перебрасывают свои капиталы в наиболее безопасные активы. Такие, например, как золото, которое к утру среды подорожало сразу на 6%, или наиболее надежные государственные облигации, включая американские же, которые также резко прибавили в цене. Однако панические распродажи на мировых рынках уже через несколько часов сменились коррекцией, что отразилось в итоге и на валютах развивающихся стран, включая рубль. Но как его курс может меняться в ближайшие недели и месяцы? Наш первый собеседник в Москве – советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
В том утверждении, что курс доллара влияет на цены на нефть, а цены на нефть уже в свою очередь влияют на курс рубля, но в этом есть, конечно, доля истины, но это не самый главный фактор сам по себе, потому что на курс рубля влияют и другие вещи, в том числе потоки капитала, которые в значительной степени и зависят от новостного фона, от каких-то внутриполитических событий. И здесь мы видели, в общем-то, интересную ситуацию. Ослабление доллара и падение цен на нефть одновременно, что было связано как раз с тем, что победа Трампа стала неожиданностью.
Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Конечно, можно говорить о двух каналах влияния выборов США на динамику рубля. В первую очередь через снижение склонности инвесторов к риску и, соответственно, распродажу всех рисковых активов. А кроме того, через снижение цен на нефть. Но при этом стоит иметь в виду, что реакция рынков через какое-то время уже кажется достаточно сдержанной. При этом многие инвесторы могут рассчитывать, что избрание Трампа может привести к снижению геополитической напряженности между Россией и США. В этом плане Россия может выглядеть даже лучше всех других развивающихся стран.
Нефть также относится к активам повышенного риска, что, собственно, вновь подтвердилось и на этот раз, когда она резко, сразу на 6%, подешевела на первых же итогах голосования в Соединенных Штатах. Но стоит ли ожидать теперь нового оттока капиталов с рынка нефти на фоне резко выросшей неопределенности в экономике, как американской, так и мировой? Ведь от этих потоков напрямую зависит и курс российского рубля. С другой стороны, первая реакция рынка на итоги выборов в США, видимо, уже себя исчерпала, и цены на нефть вновь будут определяться, видимо, фундаментальными факторами, такими как баланс спроса и предложения нефти. Алексей Девятов.
Первоначальная реакция рынка свидетельствует о том, что волатильность будет относительно недолгой. Есть фундаментальные факторы, это действительно баланс спроса и предложения. Есть новостной поток, который связан с теми или иными действиями, заявлениями ОПЕК, в частности, будет все-таки какая-то заморозка добычи или не будет, и как все это будет развиваться. Мне кажется, что вот эти факторы будут на рынок нефти оказывать гораздо более сильное воздействие, чем, собственно, новости о победе Трампа.
В целом же пока рано еще говорить, как конкретно могут повлиять на рынок нефти и на цены на нем итоги президентских выборов в США, добавляет Олег Кузьмин.
На данный момент участникам рынка экономической программы нового президента США не до конца понятно, но в целом будем надеяться, что кардинальных изменений в рынках энергоносителей не произойдет, и цены на нефть по-прежнему будут определяться фундаментальными факторами, связанными с динамикой спроса и предложения.
Можно ли предположить, что реакция на итоги выборов в Соединенных Штатах валют крупных развивающихся стран, таких как Китай, Россия, Мексика или Бразилия, будет существенно разниться? Или, скорее, это влияние окажется более или менее однородным, ну, за исключением разве что Мексики, на границе США, с которой Дональд Трамп собирался возвести стену, по крайней мере, судя по его предвыборным заявлениям. Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Ольга Лапшина.
Ну, первая реакция, наверное, она действительно будет больше таким единым фронтом на основании общего отношения к риску на глобальных рынках. То есть, в целом, ожидалось, что в случае победы Клинтон это будет позитивно для развивающихся валют, победа Трампа, это будет негативно. Ну, это, собственно, реализовалось. Поэтому здесь, наверное, пока в первый момент просто такую настороженность инвесторы будут проявлять к развивающимся валютам. Но что касается рубля, здесь история немножко особенная, потому что рубль в последнее время чувствует себя довольно неплохо, учитывая то, что происходит на глобальных рынках.
Алексей Девятов, советник по экономике финансовой компании «Уралсиб».
Это зависит, с одной стороны, от той денежно-кредитной политики, которую проводят разные развивающиеся страны, и от объемов экономических отношений с Соединенными Штатами, от того, в какой степени американские капиталы присутствуют в той или иной экономике. Например, Китай достаточно жестко управляет своим валютным курсом. И в том, что касается России, во многом играет роль динамика цен на нефть. В том, что касается Бразилии, это тоже сырьевая экономика, и курс бразильского реала будет в сильной степени зависеть от динамики цен на сырье. Мексика – это, да, особый случай. И, во-первых, Мексика очень тесно экономически связана с Соединенными Штатами. Во-вторых, конечно, вот эти вот заявления о постройке стены оптимизма не добавляют. Но вот если мы посмотрим, что сказал Дональд Трамп уже в новом качестве, то, в общем-то, его речь была довольно миролюбивой. Он пообещал работать со всеми странами.
В целом, итоги выборов в США скорее негативны для валют всех развивающихся стран, продолжает Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
В целом можно сказать, что, наверное, наиболее негативное влияние может быть оказано на курс мексиканской валюты. При этом меньше других валют может все-таки пострадать Китай благодаря более жесткому режиму курсовой политики, а также Россия. Многие инвесторы надеются, что после избрания Трампа может снизиться геополитическая напряженность между Россией и США. Возможно, в ближайшее время появятся разговоры об ослаблении или отмене антироссийских санкций. На данный момент сложно прогнозировать, насколько изменится внешняя политика после выборов, однако такие надежды могут в значительной степени поддержать рубль, особенно в сравнении с валютами других развивающихся стран.
Мировые финансовые рынки еще в канун американских выборов были почти уверены в том, что Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, объявит о новом повышении своих процентных ставок еще до конца года, что неизбежно приведет к очередному укреплению доллара. Доходность вложений в американские активы возрастет, а значит и спрос на американскую валюту. Сколь сильно, по вашим представлениям, эта уверенность теперь поколеблена? Как в итоге на это может реагировать рубль? Или все-таки большее значение для его курса в ближайшее время будут иметь некие другие факторы, такие, скажем, как предстоящие в конце года платежи российских компаний по своим внешним долгам, слабый общий внутренний спрос на валюту в России, не говоря уже о таком факторе, как динамика цен на нефть? Ольга Лапшина, главный аналитик шведского банка Nordea в Москве.
Теперь эта ситуация будет значительно менее определенной, чем это было еще там несколько дней назад, когда вероятность, оцениваемая рынком, этого события составляла свыше 80%. То есть фактически рынок уже закладывал одно повышение ставки в этом году. Что будет теперь, сказать сложно. Рыночные ожидания упали до практически 50% вероятности. То есть, ну, что такое 50% вероятность, надо понимать, что это или будет, или нет. То есть это фактически ситуация высокой неопределенности. То есть здесь как бы такая двоякая ситуация. С одной стороны, вроде как то, что ставку повышать не будет, хорошо для развивающихся валют. В то же время Трамп – кандидат, который большую неопределенность приносит на рынок. Соответственно, это против развивающихся валют. То есть здесь такая двоякая ситуация, и пока сложно сказать, как это будет в целом сказываться на рынке.
Алексей Девятов, финансовая компания «Уралсиб».
Конечно, теперь шансы на повышение ставки в декабре стали чуть-чуть поменьше. Возможно, Федеральная резервная система США решит немножко подождать, посмотреть, когда и как ситуация успокоится, каковы будут шаги нового президента в экономике. Трамп пообещал заняться экономикой всерьез, в частности, заняться строительством инфраструктуры. Я, честно говоря, думаю, что стоит с большей долей вероятности ожидать, что все-таки ставку в декабре, наверное, поднимут. Да, с одной стороны, конечно, рубль, в принципе, зависит от решений ФРС по ставке, поскольку от этого решения зависит курс американского доллара. Но я думаю, что это фактор далеко не самый главный для рубля. Главными факторами для рубля остается динамика цен на нефть, остается достаточно приличный прилив ликвидности в банковскую систему в конце года, связанный с финансированием бюджетного дефицита. Есть еще фактор платежей по внешнему долгу, который тоже в конце года традиционно выше, чем обычно. Вот эти факторы, на мой взгляд, представляют больший риск для российского рубля, чем решение ФРС.
Конечно, после выборов в США вероятность скорого ужесточения денежной политики Федеральной резервной системы, то есть нового повышения ее ставок, несколько снизилась, соглашается и Олег Кузьмин.
Это связано не с каким-то влиянием выборов на денежный регулятор, это связано с возросшим уровнем неопределенности. Однако на данный момент, наверное, все-таки стоит еще рассматривать повышение ставок в декабре как некоторый базовый прогноз. Что касается российской валюты, мы надеемся, что колебания курса рубля будут умеренными, как минимум до конца 2017 года. И связано это в первую очередь с резким замедлением оттока капитала из России. Полагаем, что изменения, произошедшие на мировой арене, не должны привести к какому-то значительному увеличению оттока капитала в следующем году.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный аналитик шведского банка Nordea Ольга Лапшина, главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Через окно в Европу. Сможет ли Россия отвязать цену своей экспортной нефти «Юрлс» от цены эталонного сорта «Брент» нефти Северного моря? Такая привязка существует на рынке нефти десятилетиями, как и привязка всего к 3-4 эталонным международным сортам цен десятков других сортов нефти, добываемой на всех континентах. Российская «Юрлс» объективно ниже качеством, чем нефть «Брент». Именно поэтому она торгуется дешевле, отмечает эксперт. Более того, это качество в последние годы лишь ухудшалось. А нефть таких сортов скорее готовы покупать продвинутые нефтеперерабатывающие заводы США или ряда стран Азии, чем НПЗ на главном для российской нефти рынке в Европе, напоминает другой эксперт. 10 лет назад Россия уже пыталась утвердить российскую нефть как сорт-маркер на мировом рынке. Об этом проекте уже мало кто помнит, но вместо него теперь предлагается другой. 7 ноября в Лондоне состоялась конференция для инвесторов, посвященная предстоящему запуску нового типа контракта на поставки российской нефти. Она была организована Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей, а сами новые контракты, как ожидается, они будут предложены потенциальным покупателям уже до конца ноября, подразумевают экспортные поставки нефти из порта Приморск на Балтийском море. По замыслу разработчиков проекта, в дальнейшем он позволит российской нефти самостоятельно котироваться на мировом рынке, то есть без привязки к ценам эталонных сортов. Такие перспективы мы и обсуждаем сегодня с российскими экспертами нефтяного рынка. Итак, вспомним, что нынешнюю презентацию в Лондоне, мероприятие получило название «Urals Day», то есть «День Urals», провела Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Она была основана еще в 2008 году, биржевую лицензию от Центрального банка получила в 2013. Через торги на бирже проходят определенные объемы нефтепродуктов, однако объемы торговли сырой нефтью на ней пока весьма скромные. В этом смысле что-то изменится с появлением на бирже нового типа контракта, который и был представлен на конференции в Лондоне. Наш первый собеседник – партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что ничего не изменится по нескольким причинам. Во-первых, мы видим, что цель этой торговли – это экспорт нефти из порта Приморска на Балтике. Оттуда основная часть нефти идет по долгосрочным контрактам. А сорт-маркер нужен для того, чтобы вести торговлю через фьючерсные, форвардные контракты и прочие деривативы. Объемы нефти, которые могут торговаться таким образом, на этом направлении минимальны. Поэтому здесь особых изменений ждать не приходится.
Аналитик финансовой компании «Уралсиб» Алексей Котин.
Я не думаю, что после презентации что-то изменится немедленно или даже через там, несколько недель, скажем так. Потому что презентация – это, насколько я понимаю, некоторое мероприятие информационного характера. А для того, чтобы выросли объемы торгов, необходимо ввести новый инструмент рыночный, то есть контракт, в том числе несколько фьючерсных контрактов, которые будут близки к тем контрактам, которые сейчас торгуются на Brent или на WTI. Соответственно, такие инструменты, скорее всего, быстро ввести не удастся. И самое главное, к ним должна прилагаться довольно сложная система расчетов и система, которая гарантировала бы, скажем так, безопасность и удобство для инвесторов в эти инструменты. Так что, думаю, это вопрос не нескольких недель или даже месяцев.
Давняя мечта руководства России – перевести всю торговлю российской нефтью в саму Россию и за рубли. Еще в 2006 году, то есть 10 лет назад, президент Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, говорил о необходимости организовать на территории России биржевую торговлю нефтью, газом, другими товарами. «Торговлю с расчетами в рублях», – подчеркнул президент и продолжал. «Наши товары торгуются на мировых рынках. Почему не у нас?» Конец цитаты. Но и до сих пор это будущее особо не приблизилось. Хотя биржевую торговлю нефтью и газом, пусть и в скромных объемах, но в стране все же организовали. Насколько реальны такие планы в обозримом будущем? И продавать нефть в самой стране, и за рубли? Алексей Кокин, финансовая компания «Уралсиб».
В России за рубли некоторые объемы, конечно, сейчас торгуются, потому что часть нефти поставляется на перерабатывающие заводы внутри страны и конкретно на заводы, неконтролируемые компаниям-поставщикам. То есть существуют некоторые торги, проводящиеся в конце месяца, и существуют расчетные механизмы в рублях, но они, по большому счету, привязаны к фьючерсам на Brent, поэтому носят, я бы сказал, вторичный характер, хотя и существует определенное интересное расхождение между ценами Brent и ценами внутреннего рынка, которые возникают в силу разных технических причин. Так что какой-то объем торговли сейчас есть, может быть, какие-то из этих объемов перейдут на биржу в дальнейшем, я не исключаю. Но вот что касается экспортных объемов, что касается больших контрактов на не физическую уже нет, на финансовые инструменты, я здесь не совсем в этом уверен, мягко говоря. Дело даже не столько в России и каких-то российской специфике, а дело в том, что вообще-то торговых площадок по нефти, да и по другим сырьевым товарам просто очень мало, и фактически 2-3 во всем мире существует. У меня есть определенный скепсис по этому поводу, именно из-за того, что рынок нефти как-то неудивительно очень консервативен. В принципе, его вполне удовлетворяет тот механизм торговли, который сейчас существует. Есть Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, и, в общем-то, этого достаточно.
Михаил Крутихин, агентство «РусЭнерджи».
Здесь нужно посмотреть, а кому за границей нужны российские рубли. Вот тем торговцам, которые покупают российскую нефть, что по долгосрочным контрактам, что отдельными танкерами, эти рубли потом девать абсолютно некуда, они не нужны. Рубли сейчас нужны исключительно спекулянтам на форексной торговле для carry-trade операций, но только не трейдерам, занимающимся импортом российской нефти из России. Таким образом, все требуют долларов, и российский рубль здесь абсолютно не котируется и, скорее всего, котироваться не будет.
На протяжении всего 2016 года российская нефть сорта «Urals» практически постоянно торговалась на 3-3,5 доллара за баррель дешевле, чем нефть сорта «Brent», к цене которой она по-прежнему привязана. Но есть ли на сегодня некие более или менее реальные факторы, способные заметно сократить этот разрыв? Или, скорее, таких пока нет? Михаил Крутихин.
Я думаю, есть такое неправильное представление у российского руководства, и об этом в своем представлении российские деятели не раз заявляли. Они считали, что дисконт по отношению к сорту Brent является чем-то искусственным, и Россию дискриминируют на мировой торговле. На самом деле это не так, поскольку российский сорт Urals отличается от норматива Brent, во-первых, по плотности, а во-вторых, по содержанию серы. И нефть, она объективно дешевле, чем сорт Brent, и поэтому это определяет какой-то дисконт. Другое дело, что дисконт очень сильно в предыдущие годы колебался, он мог быть от 0 до 7 долларов, и предсказать его было весьма и весьма трудно. Сейчас, в последний год, он более или менее установился на одном уровне. Что является, на мой взгляд, справедливым, если учитывать сравнительные характеристики Brent и Urals.
Алексей Кокин, компания «Уралсиб».
Я думаю, что это связано с тем, что нефть Urals качеством несколько хуже, чем Brent. Это, в общем-то, ни для кого не секрет, что в Urals существенно выше содержание серы. И, как говорят российские же переработчики, процент серы все время увеличивается. Кроме того, плотность несколько выше, чем Brent. И качество не, скажем так, не указывает тенденции к улучшению на горизонте, скажем, там, 10 лет. Европейские же переработчики, все-таки важнейший рынок для Urals – это Европа. Не все, конечно, но, как правило, они несколько проще. То есть европейский НПЗ в некотором смысле проще, чем, скажем, американский НПЗ или современный даже индийский НПЗ, которые как раз построены для переработки тяжелых нефтей и как раз с удовольствием принимают тяжелые, вроде бы низкокачественные нефти. Европейцы же предпочитают более легкие нефти, ну, за исключением некоторых продвинутых заводов, например, известного завода на Сицилии, долю в котором Лукойл приобрел. Поэтому ничего не поделаешь. Здесь, вероятно, этот дисконт будет определяться по-прежнему высоким содержанием серы, более высокой плотностью нефти и вот отсутствием достаточного количества сложных НПЗ, предпочитающих, скажем, Юрл с другим сортам.
Михаил Крутихин.
И российские компании, экспортирующие нефть, и иностранные покупатели нефти уже несколько лет подряд жалуются на постоянное неуклонное ухудшение качества сорта Urals. Происходит это от того, что значительная часть легкой нефти в России отправляется на восток, экспортируется либо в Китай, либо азиатским потребителям через нефтяной порт Кузьмино на Дальнем Востоке. А для того, чтобы разбавлять тяжелую нефть, отправляющуюся на Запад, все меньше и меньше становится легкой нефти. Сорт Urals у нас это смесь из разных сортов, и доля татарской, башкирской и прочих сортов тяжелой нефти в нем постоянно увеличивается, что снижает качество и снижает цену этого сорта постоянно.
Сама по себе нынешняя презентация нового контракта на российскую нефть Urals, что по замыслам в перспективе должно помочь ее становлению как самостоятельного сорта нефти на мировом рынке, как может изменить само ее восприятие зарубежными покупателями? Ведь на них в итоге все это и рассчитано. Алексей Кокин.
Изменить она кое-что может в информационном смысле. Сам факт того, что объемы Urals очень велики, физические объемы Urals. Россия сейчас экспортирует через свои крупные порты на Балтийском и на Черном море, то есть Приморск, Усть-Луга и Новороссийск. Немногим более 2 миллионов баррелей в день российской нефти. И еще трубопровод «Дружба» за первые 9 месяцев этого года примерно 1,1 миллиона баррелей в день прокачивал. То есть вы видите, что эти объемы более 3 миллионов баррелей в день весьма существенны. Для сравнения, общая добыча России сейчас примерно 11 миллионов баррелей в день. В общем, это очень большой объем по сравнению с Brent, которого со временем станет очень мало, исчезающе малые физические объемы, на которые, так сказать, накручены, так грубо говоря, огромные финансовые контракты. Возможно, просто привлечь внимание к тому, что Urals – это физически огромный объем, было бы очень полезно и для трейдеров, и для инвесторов. Но, с другой стороны, есть определенные проблемы, которые пока решить не удается так быстро решить. Организация самой торговой площадки и достаточно сложное правовое обеспечение, которое, как правило, прилагается к этому. На свете есть много стран, которые могли бы торговать сортами-бичмарками, но просто пока мы видим наличие очень небольшого числа площадок.
Михаил Крутихин.
Ну, давайте обратимся к опыту. Несколько лет назад уже ввели сорт-маркер для той же самой нефти Urals под названием «Репко». Никаким особым спросом этот сорт в роли маркера не пользовался, и никакого толка от его введения не было. Никто не хотел торговать фьючерсами и форвардами на этот сорт. Я думаю, что то же самое повторится и сейчас.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин и аналитик финансовой компании «Уралсиб» Алексей Кокин. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
Еще.